Глава 24. Теперь под 40 лет, но даже и в 30, Нина Ободовская совсем разучилась ждать восхищения, уже не нуждалась привлекать к себе внимание, искать хоть талику своего отдельного успеха. Замужество — это судьба, давно приняла она, приняла и не раскаялась. Никогда, нисколько. Судьба мужа, а ее прилитая. И так хорошо, верно. Всегда была работа, дело и борьба, ни на что больше не оставалось и щелочки. И когда сегодня предложил муж пройтись тут с ним ненадолго, недалеко от Съезженской до Монетной, то непривычной вольготностью оказалась для Нуси та сторона затянувшегося визита, которую можно было назвать сидением в гостях. Нина Александровна по рождению была Бобрищева Пушкина и в юности присутствовала на коронационных торжествах молодого государя, кричала «Ура!» ослепительному царскому въезду в Москву, в придворном платье с треном, открытыми плечами и в кокошнике стояла при царском выходе в Большом Кремлевском дворце и взрослела, узнавая себя на балу московского дворянства в честь нового царя. В те годы она с жаром изучала генеалогию, реликвии и предания своего рода, хотя в согласии с русскими романами и разносила по избам лекарства, чай, сахар, белый хлеб и крестила детей крестьянских. Она была изрядной красоты. У нее часто сменялись обожаемые пассии, и поначалу совсем ее не привлекал, а больше досаждал своей неумолимой критикой случайный в их доме сын портнихи, некрасивый, остробровый, вскидчивый, нервный молодой человек, провинциал, репетитор, студент-горняк, от голода упавший в обморок на Николаевском мосту. Даже и запершись с девушкой в темном шкафу для опытов с электричеством, он, по убеждениям честности, не разрешал себе лишний раз коснуться ее руки. В 17 лет среди сменных увлечений так трудно понять, кого истинно любишь. Но непредреченно для нас самих развиваются наши решения. И тот непоправимый выбор, который дается девушке единожды, Нина истратила на безрасчетную, безнаградную судьбу Петра Ободовского и уже никогда не видывала знатных дворянских балов, да даже Петербурга, да даже и России, а глухие избиные сборища рудничных служащих, где соревновались пирогами и водкой, или скудные эмигрантские любительские вечера на средства кассы и взаимопомощи. У Пети с самой юности уже были прочные убеждения, у Нины, по сути, никаких. И так получилось естественно, что она стала думать, как он. Он не терпел ничего, что принято в обществе. И само высшее общество, особенно гвардейцев и правоведов, уже за то одно, как смотрят они на женщину, и, пожалуй, единственный раз за жизнь поступил с убеждениями, согласясь на церковное венчание, просто потому, что обряд этот неизбежен. Для Пети мучительно было при этом исповедоваться. Впрочем, понимающий передовой священник задал лишь 2-3 формальных же вопроса и причащаться. Да Нина и сама еще в 17 лет отказалась от причастия. «Не верю, что это кровь и тело Христовы», — внушала мать Ниночки. «Теперь никто не верит, но все же причащаются». Не верила Нина и в таинство венчания, но сам обряд тянул, завораживал, был действительно открытием новой жизни и высшим праздником женщины. На том уступки жениха и кончились. Он отказался делать свадебные визиты, отказался от романтических глупостей идти на кладбище предков, не любил сентиментальных воспоминаний жены, не любил их старого барского дома на Волхове и само-то имение считал преступлением. Так что Нуся отказалась от своей доли наследства. Да даже и своими руками работать на земле, самую связь с землею Петя отвергал, сельского хозяйства не любил как дело, куда вмешиваются внезапные и неучитываемые силы. Какие-нибудь град, засуха, и пропал твой технический расчет. В молодой петербургской жизни еще бывали у Нуси минучие досады. В 20 лет и даже в 25 хотелось же потанцевать. Но никогда не было ни платьев, ни туфель, а первый же на платье родительский подарок муж взял на общественные нужды взаймы, но безвозвратно. Да и времени не стало ни на концерты, ни на лекции, какие грезились. Уже гнулась Нуся днями и вечерами, умножая и деля цифры рудничных обследований, разнося их по карточкам, много путала, да и скучно. Сидишь дома целый день, как на службе, а муж требует неуклонно. неуклонно, но и нежно. И при малом огорчении на лице мужа Нуся готова была отказаться от чего угодно. Так и приучилась она жить в радостном угождении. «Прости, Нусенька, что я тебя в черном теле держу. Это первое время, а там станет посвободнее, будем всюду ходить». Но никогда, а там не наступило за всю жизнь. Петя всегда как в котле варился, даже на студенческом балу у него были обязанности кассира каких-то сборов. Даже на первом пароходе во Францию он на море не смотрел, а учил французский язык. Где же что могло остаться для жены? Однажды вырвалась она на рождественский костюмированный бал. Но куда что делась? Была неумела в игре, не бойко на язык, и прелестно одетая японкою не привлекла внимания. Мечтала читать с мужем по вечерам серьезные книги, не дождалась и этого. «Ты хоть просвещай меня», — спрашивала она, очень нуждаясь в авторитете. Но возражал молодой муж: «Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды. Вырабатывай сама». «Какие шины? Как вырабатывай?» Мужнина и приняла все равно. Предлагали Ободовскому остаться в горном институте по окончании его. Тесно отказался. Звали в благоустроенный Донецкий бассейн, слишком легко там работать, отказался. Его манило на новый, он был природный пионер. Поехали в Сибирь, на дикий Головинский рудник. И это было еще не самое изнурительное. Скоро завелся Черемховский социалистический рудник, где каждый рабочий после года работы получал бесплатно пай и долю в управлении. Невероятная затея для 1904 года. От властей прикрыли его социалистичность мнимой компанией акционеров. Уезжая в Сибирь, Петя из подъемной 1000 рублей тут же отдал 700 на какое-то общественное дело, даже не спрося жену, не надо ли ей чего. Какого человеческого чувства он никогда не понимал, отталкивался. Это скупость. На Головинском по несколько месяцев не получал жалования, выплачивая рудничные долги, или получал и из него расплачивался с рабочими. А уж социалистический стал пропастью, только поглощавшей деньги. Уголь же выходил плохой, никто его не покупал. С этим социалистическим рудником Петя замучился до того, что в 32 года стал сидеть, отказывалось сердце и посещали приступы неврастении до рыданий. Петр Ободовский был так устроен, что не только не уклонялся от ответственности, как очень склонны русские натуры, но, напротив, лишь где видел ответственность хотя бы и в стороне, туда кидался, впрягался и лез на рожон. Он знал, что всякое дело сметит и организует быстрее, точнее и успешнее другого смежного человека. И все другие тоже быстро угадывали в нем это свойство. И все дружно толкали его на самое трудное. На любом инженерном заседании, съезде, ученом совете несло Ободовского выступить со своими проектами. И проекты эти тотчас всех увлекали, за что его звали то Сиреной, то Златоустом, и всюду тотчас он был избираем в бюро, в комитеты и на осуществление. Появлялся ли он в Иркутском общественном собрании, клубе интеллигенции или в географическом обществе, едва послушав ораторов, он не мог не выступить со спорением и поправками, а после выступления не могли его не избрать. Богатый, деятельный иркутский мир инженеров, адвокатов и купцов узнал, оценил Ободовского, легко принимал его к себе, но Ободовский не стал им свой, он не мог принять их беззаботности и веселья. Все они жили широко, кутили, азартно играли. Иркутские инженерские жены шили по 40 платьев в год, даже заказывали наряды из Парижа. Нуся не всякий год могла шить одно платье. Все расплачиваясь по векселям за социалистический рудник, Ободовские стеснялись до того, что подлинно голодали и в общественном собрании среди шумно ужинающих инженеров и адвокатов, тихо сидели с занывающими желудками и лгали знакомым, что недавно обедали дома. Но Нуся искренне смирилась с такой их судьбой, сжилась и даже, кажется, полюбила ее. Была в такой жизни вечно сохраняемая молодость. «Не хочу богатеть, не хочу и привыкать». Усвоила она ясно, что у них с мужем никогда не будет ни достатка, ни покоя, ни досуга, ни развлечений, и уже не зарилась на то. Дело ее жизни состояло в одном — быть его женой. И если он вез из Иркутска на рудник динамит, оформлять же такой груз официально — на все предохранности было слишком долго, то просто вносили динамит в пассажирский вагон, Нуся садилась на роковой ящик, распущенной юбкой прикрывала от кондукторского глаза страшную упаковку, так на потряхивание и ехала. Зато постоянная взаимная нежность не покидала их от самого медового месяца. Девственным вступил Петенька в брак и незапятнанным прожил всю жизнь, не зная никакой другой женщины. «Я не требовал от тебя, чего не давал сам». И, уходя в тюрьму, уверенно мог ей завещать: «Ты моя жена, это все равно, что я сам». Уговорились они, кто останется жить, возьмет с умершего себе на палец второе обручальное кольцо. Рок Ободовского был избирать пути не общие, всегда свои собственные, всегда поглотительные для сил и иногда опасные для жизни. С наступлением же революции, застигшей Ободовских в Иркутске, этот рок проступил лезвием. Уж теперь-то, когда на Россию, по всей видимости, снизошла пора, званная и моленная честнейшими страдальцами глухих поколений, и уж решительно никто не мог заниматься простой работой или дома усидеть, а всех безудержно несло куда-то шагать, кричать и голосовать, когда распалась будничная связь частиц, и каждая частица в радости и ужасе ощутила как будто свободу двигаться отдельно ото всей материи и даже нужду непременно двигаться, а как это все потом установится, не пытаться и вообразить, теперь с какой же удестеренностью должен был завиться, закружиться Ободовский и прежде не знавший покоя? Вся сотрясаемая среда так и выталкивала его на вид и наверх. Но от бесчисленных ораторов и избираемых строго отличался он тем, что не покидал простую работу. И даже когда Ободовского арестовали, его свойство оказываться всегда на виду и устраивать жизнь не свою только, но всех окружающих, нисколько не потускнело. В каждой камере и в новой секретке он избирался старостой, и старостью же этапа в Александровский Централ, и при общем легком режиме многое мог устроить, целыми днями устроял и порядок, и послабление, и удобство, и связь с волей. И даже в Централе вынесло его составить план тюрьмы для сметы ремонта и тайком снять копию. И та копия еще долго потом передавалась по арестантским рукам, как руководство к побегу. Так и при первой же поездке в Петербург навестить родных, сразу напоролся Ободовский, что Союз освобождения созывает всех передовых ехать на музыку в Павловск протестовать против войны. И это было уже после Цусимы, конечно, поехал тоже, да с Нусей. На музыку не пускали в картузах или платочках, там собиралась исключительно чистая публика. И тем разительней, как это чистое, прервавший музыку, стало топать и кричать «Довольно крови долой войну!» И Петр надрывался в том же крике. Музыканты убежали с эстрады, публика стала городить скамейки баррикадами, городовые разбрасывали их, Ободовский тут завозился дольше всех, и уже бежали все в парк, а ему бежать было непереносимо, и белый от гнева он взял Нусю под руку и повел ее не прочь от фронта выстроенных солдат, но торжественно медленным шагом вдоль фронта. Мимо ненавистного армейского фронта шел он, бледный, закусив губы, закинув гордо голову. Уже заиграл гарнист, уже офицер повернулся давать команду на залп в воздух, но сам терялся и волновался, что беззащитная пара попадет под близкий залп. Нусе было хоть и страшно, а нисколько не тянула она мужа быстрее, раз так он решил вместе с ним хоть и умереть. «Вы рискуете, пожалеете вашу даму, уходите как можно скорее», — упрашивал офицер Ободовского. Петя же отвечал резко, будто фронт подчинялся его команде. «Я уйду, когда сочту нужным». И так супруги медленно, медленно, все медленнее прошли до ворот. И залпа не было. Уже в эмиграции в Париже жили на мансарде на 7-м этаже, беднее студентов. Даже на конки не ездили, экономя на обед. И тут настигла их сибирская телеграмма, что один товарищ отказался, и надо немедленно оплатить 1000 рублей по векселю социалистического рудника. И хотя ненавистно было имение Нусиной матери, пришлось обратиться к ней. Все-таки революционерить из дворян легче, чем из других сословий. Эмигрантская жизнь, полуголодная, в поисках заработка, безякорная, с детскими затеями драматических спектаклей, Вот уж на сцене играть никогда у Пети не получалось. Внепартийными вечерами, дружескими бюро труда и кассами взаимопомощи, где-нибудь в Англии, замкнутой русской колонией, не зная по-английски двух фраз. Эта жизнь оказалась для Нуси даже самым легким и счастливым временем. Ободовские не пристали к дрязгам, хандре и бездеятельным мечтаниям эмигрантского существования. В Европу бежавший, как гонимый революционер, Петя, с одобрения Кропоткина, которого он не партийным лидером считал, а учителем жизни, хотел в Европе работать инженером, но опять-таки не на службе у иностранцев и не для стран тех иных, а для России, хотя и оставаясь за границей. К счастью, в русских инженерных кругах достаточно, знали его, и такую работу ему предложили. Обследование европейских портов и монографии о них. И плавучая выставка с пропагандой русских товаров, и промышленная выставка в Турине. И там он работал с 8 утра до 2 ночи, платить же ему опаздывали на год, а потом кредиты исчерпаны, в ваших услугах больше не нуждаются. Аплодировали его речам о программе русской промышленности, а все написанное им не напечатали на родине, за неизысканием средств. И так не доходило его слово до уха и внимания России. Сердился Ободовский на соотечественников так, что разливалась желчь, и опять, как в юности, трепала неврастения. Так негодовал на Россию, что уж хотел навсегда уехать в Аргентину. Но загадочным образом дело человека, заложенное, ждет его именно там, где он родился. Происхождение Ободовский был польского, но к Польше не причислял себя, жил всецело одной Россией. И едва узналось, что судебное преследование снято, Ободовский тут же на убогие франки, соскребенные взаймы, ринулись на родину. Хотя отечественная жизнь светлела и как будто разряжалась темная и не грозила возвратом жестокое, Анусе почему-то совсем не хотелось возвращаться под тяжелые своды отечества, где никогда уже не будет так безответственно, как в их эмигрантской жизни. Предчувствие было у Нуси, да так ей и нагадали, что ожидает их обоих на родине страшный конец. И дальняя сосна своему бору веет.